нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 36 минут. В эфире программа «Иностранцы». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Фред Вир, московский корреспондент издания Christian Science Monitor. Здравствуйте, Фред.
Здравствуйте.
Ну что же, начнем с визита Джона Керри. Госсекретарь Соединенных Штатов Америки сегодня должен работать в Москве. У него запланированы встречи сначала с главой МИДа российского Сергеем Лавровым. После этого они должны уже вместе прийти к Владимиру Путину, президенту Российской Федерации. И до этого визита еще прозвучал целый ряд предложений. Ну, например, в самом начале недели заговорили о новом договоре СНВ-3. Кроме этого, перед визитом Джона Керри появилась информация или предложение из внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов о том, что нужно координировать действия России и Соединенных Штатов в Сирии. И это как будто бы повестка, которую привез с собой Джон Керри. На что рассчитываете вы, Фред?
Well, this, I think, this proposed deal on military
Я думаю, что вот это предложение о военном сотрудничестве
is the most important thing.
Самый важный момент, который будет обсуждаться.
A document, was leaked to the Washington Post yesterday.
На этот документ ссылалась газета Washington Post вчера.
And it proposes very, very serious coordination.
И это предложение действительно очень серьезное сотрудничество между США и Россией.
It involves the creation of a joint command center.
Она включает в себя создание общего центра
in Jordan,
в Иордании.
It requires intelligence sharing,
которая включает в себя обмен разведданными,
coordinating their airstrikes.
Координирование бомбардировок с воздуха. И, возможно, даже будут какие-то совместные бомбардировки воздушные.
This is, by far the most sweeping, dramatic.
И в настоящий момент это самое всеобъемлющее, самое глобальное предложение, с которым выступала США.
We know that it has created an enormous amount of controversy in the United States.
И мы знаем, что очень много существует противоречивых мнений в США.
Some people in the State Department,
некоторые люди в департаменте
and in the Pentagon are
и в Пентагоне
almost in revolt against this.
Они почти бастуют против этого, они категорически против этого предложения.
And, so, it's hard to know what exactly it means, but it is.
Сложно сказать, что конкретно имеется в виду, но
it does seem like a major change of tone in Washington.
Кажется, что это будет глобальная перемена со стороны Вашингтона.
Чем обусловлена эта перемена? Потому что не очень понятно. До выборов президента Соединенных Штатов остаются считанные месяцы. Это попытка оставить какое-то наследие будущему президенту? Или это действительно обусловлено определенными условиями, которые сложились на сегодняшний день?
Well, the fact that Obama is doing this like with only a few months left.
Обама делает это, несмотря на то, что осталось всего несколько месяцев до выборов.
Means he definitely wants to accomplish something.
И это означает, что он хочет завершить что-то.
And I think that it certainly means that the Obama administration.
Я уверен, что администрация Обамы признала,
that they cannot do anything in Syria.
Что они не могут ничего сделать в Сирии без сотрудничества с Россией.
And whether or not they are trying to draw Russia into a real alliance.
И стараются ли они вовлечь Россию в действительно действующий союз или нет?
It certainly is everything the Russians were asking for just a couple of months ago.
И все вот это является всем тем, что просила Россия еще пару месяцев назад от США.
And if it works, the goal would be to defeat the.
Если предложение сработает, если союз возникнет, то целью его будет победить экстремистов, которые это группировки Ал-Нусра,
Аль-Каида,
и также ИГИЛ,
and then return to the bargaining table in Geneva.
И затем вернуться за стол переговоров в Женеве
kind of
и составить какой-то, может быть, договор по оставшимся видам оппозиции.
So the big problem really is to separate the extremist rebels.
Проблема на данный момент является в разделении между экстремистами.
From these so-called moderate ones.
Их отделение от умеренных боевиков, так называемых.
And here the Americans are promising to.
И здесь американцы обещают помощь.
Defining who is who.
В определении, кто есть кто.
This is one of the problems in the past was they would never say.
Проблема в прошлом была в том, что они никогда не говорили, кто является умеренным боевиком, а кто нет.
And they would never share intelligence with the
Russians. И они никогда не делились разведданными с Россией.
And then they were always complaining that the Russians are bombing the.
И всегда они жаловались на то, что Россия наносит бомбардировки по умеренным боевикам.
So if this project is accepted and it works.
Если этот проект сработает, если его примут.
One of its main jobs would be to say, yes, you can bomb here because they're extremists.
То главным моментом там будет, что да, здесь можно бомбить, потому что здесь располагается база экстремистов.
And no, you can't bomb there because they're.
И здесь нет, нельзя бомбардировки проводить, потому что это умеренные боевики.
And this joint command center in Jordan would presumably get a full agreement between the two on that.
И вот этот общий центр, который будет расположен в Иордании, он будет как раз отвечать за все это.
Well, if that works, it really does mean that we might see the end of this terrible civil war in Syria.
Если это сработает, то действительно мы можем увидеть конец этим ужасным военным действиям, которые происходят в Сирии сейчас.
And there are reasons to suppose that it might work.
И есть причины предполагать, что действительно это может скоро закончиться.
Because right now Turkey.
Потому что в настоящий момент Турция.
In the course of changing its opinion about.
Тоже меняет свое отношение к Сирии и к Асаду.
And it really means that.
Что означает, что.
The balance of forces has significantly changed there.
Баланс сил значительно меняется там.
Все-таки возникает ощущение, что Соединенные Штаты своего отношения к Асаду как раз не меняли. И он как был камнем преткновения, так, в принципе, и остается. С чего вы решили, что сейчас в Москве Керри, Лавров и Путин смогут договориться о будущем Башара Асада?
Okay, see, this is the other big problem.
Это другая большая проблема.
We know that the United States has a deadline of August the 1st.
Мы знаем, что у США есть дедлайн 1 августа.
For the transition to begin.
Для начала перехода.
And we know that the American position is that any transition must include the departure.
И мы знаем, что позиция США относительно этого включает в себя вытеснение Асада любым способом.
And this is not the position of Russia.
И эту позицию не разделяет Россия. Хотя, конечно, Россия не утверждает, что Асад должен остаться.
But the position of Assad's allies, Iran and Hezbollah, is that he should stay.
Но позиция союзников Асада заключается в том, что он должен остаться непременно.
So it is quite possible that Kerry is bringing this agreement to Moscow now.
Поэтому, вероятно, Керри приезжает с этим предложением в Москву сейчас.
In order to say just in 3 weeks.
Для того, чтобы сказать, что всего через 3 недели.
Well, we tried that, it didn't work.
Да, мы это попробовали, это не сработало.
And now we need to go to plan
B. И теперь надо переходить к плану Б.
Which is to build up the
rebels and overthrow
Assad by force.
В смене режима Асада силой.
So we don't know. All we know is that this is unprecedented.
То есть мы не знаем никаких деталей, но мы знаем, что это беспрецедентный прорыв.
And it really does create a different picture than we had even last week.
И картина кардинально меняется по сравнению с картиной в прошлом году.
И все же нельзя рассматривать вот сегодняшние переговоры отдельно от тех событий, которые происходили. Здесь можно, опять же, СНВ-3 вспомнить и саммит стран Североатлантического альянса, который завершился в воскресенье в Варшаве. Там картина несколько иная. Там все-таки Российскую Федерацию рассматривают как, не скажу вероятного противника, но как страну-агрессора, как недоброжелательного соседа. И в связи с этим, я не знаю, можно ли одно от другого отделять, или все это похоже на какую-то диверсификацию рисков на будущее? То есть вот здесь мы сотрудничаем, а здесь мы соперничаем.
I think that there will always be that kind of tension in the relationship.
Я думаю, что всегда будет подобное напряжение существовать в взаимоотношениях.
And one thing that has happened
И
in the NATO relationship with Russia,
то, что случилось во взаимоотношениях России с НАТО,
is that they're moving toward systematic rules of engagement.
Это то, что они переходят к систематическим правилам вовлечения.
And this is what they had in the Cold War.
Это то же самое, что было во времена Холодной войны.
And part of the problem in the last year or so was that they didn't have any rules of how to behave.
И проблема в последние годы заключалась в том, что не было определенных правил, по которым надо было следовать в сотрудничестве.
So now they are discussing rules like that a military aircraft should turn on their transponders.
Поэтому сейчас они включают некоторые правила, согласно которым военные воздушные судна должны включать опознавательные знаки.
Which is one of the most important issues because
что является очень важным моментом, потому что
Baltic is very, very crowded place.
Потому что район Прибалтики очень такое оживленное место.
And military aircraft of both sides often fly without giving off this electronic signal that says who they are and what they're.
И проблема сейчас заключается в том, что вот эти воздушные судна, которые летают как с одной, так и с другой стороны, они часто летят без того, чтобы передавать сигнал, что они принадлежат той или иной стороне.
And that's dangerous and makes things unpredictable.
И поэтому это опасно и могут события развиваться очень непредсказуемо.
Also, apparently, the Russians want to set rules about how close planes and ships can come to each other.
Также Россия, очевидно, хочет установить некие правила, по которым судна должны расходиться на определенном расстоянии друг от друга.
So all of that would not only would reduce the danger.
И все это не только снизит опасность,
would also get them talking in positive
но также
ways
и заставит их сесть за стол переговоров, и переговоры пойдут в позитивном ключе,
which would lead maybe to more normalization.
Что приведет к нормализации ситуации.
I mean, if you consider the Cold War,
то есть если рассматривать холодную войну как естественным фактором.
I don't know about you, but I'm quite nostalgic for the Cold War.
Не знаю, как вы, но я немного ностальгирую по холодной войне.
Не только вы, да.
The last couple of years have been very, very scary.
Потому что за последние пару лет мне действительно было иногда очень страшно.
То есть при всем при том, что агрессивная риторика, она продолжается, если рассматривать конкретные шаги, то вот здесь вы обращаете внимание, прежде всего, на сближение позиций и Соединенных Штатов, и Российской Федерации.
I think that the basic contradictions will remain.
Я, конечно же, уверен, что главные противоречия, они останутся.
But possibly, quite probably, in fact, the things that have created this idea that Russia is an aggressor.
Но, вероятно, те вещи, которые заставляют думать, что Россия является агрессором.
And that is Syria, that is Ukraine.
Ну, например, Украина
Russian behavior in Ukraine,
и поведение России на Украине
and Russia's intervention in Syria,
и вторжение России в Сирию.
What is happening is that the West, especially Western Europe, EU, have begun to realize Ukraine is a way more complicated mess than they thought.
И сейчас Запад и, в частности, Евросоюз начинает понимать, что Украина — это нечто более сложное, чем они думали раньше.
And we see the, as we just discussed, the Americans and
и как мы говорили уже, что Россия ближе подходит к Сирии.
So that does suggest that maybe Russia isn't the new Nazi Germany.
И, может быть, это все заставляет нас задуматься о том, что Россия не является новой нацистской Германией. И что существует действительно много угроз, которые она представляет. Как, например, захват стран Прибалтики, например, Польши. Ну, может быть, действительно, я немного преувеличил это.
We do see the possibility that this crisis can wind down, it can be reduced.
Мы действительно сейчас видим признаки того, что кризис, который сейчас существует, он может сойти на нет, он может снизиться.
But that doesn't solve any of the basic problems.
Но это, конечно же, не решает главных проблем.
It takes us back to, say, 2012.
Сейчас мы возвращаемся на 4 года назад, 2012 год. И тогда ничего не было решено, не правда ли?
Так ли уж важно, кто придет на место Барака Обамы, при том наследии, которое сейчас пытаются оставить? Ну, то есть, сколь существенно повлияет фигура или Трампа, или Клинтона на будущее отношения России и Соединенных Штатов?
Well, that's really... Really depressing thing to think about.
Это очень печальная тема для размышлений.
Because Trump is a completely unknown quantity.
Потому что Трамп такая черная лошадка, неизвестно, что от него можно ожидать.
And Clinton is unfortunately a very known quantity, and that is she is she's never there's never been a war she didn't support.
А Клинтон занимает конкретную весьма позицию, не было ни одной войны, которую бы она не поддержала.
And she, for whatever reasons of her own, takes a very aggressive tone toward Russia.
И по непонятным причинам она занимает очень агрессивную позицию в отношении России.
And this suggests that we're heading into unknown territory.
И это означает, что перед нами неизвестность.
Because the president has a great deal of control over these matters.
Потому что большая часть контролируется президентом.
Я правильно понимаю, что именно поэтому Барак Обама сейчас пытается наладить как можно больше контактов, связей с Российской Федерацией для того, чтобы в перспективе, даже если это будет Хиллари Клинтон, которая агрессивно настроена по отношению к России, чтобы эти связи оставались, чтобы всегда была возможность провести переговоры.
There is a great deal of evidence emerging, and even from Barack Obama's own words, that suggests he is very different in his attitudes from most of the people in Washington.
Много свидетельств сейчас есть того, что Барак Обама расходится мнениями со многими людьми, со многими политиками в Вашингтоне.
It was, for instance, mainly because of his personal decisions that the United States did not get into war in Syria.
И это включало его личное решение, его личное мнение того, что США не должна была вступать в войну в Сирии.
And there was that gas attack in Ghouta 3 years ago.
Когда была газовая атака в Гута 3 года назад.
And it is mainly Barack Obama's personal decisions that the United States did not arm, send lethal weapons to Ukraine.
И это было личным решением Обамы не поставлять оружие на Украину.
This suggests the power of the president.
И это говорит о власти президента.
Because most of his advisors, including John Kerry, said he should do those things.
Потому что большинство его советников, включая Джона Керри, говорили о том, что он должен был это сделать.
You know that I know it's almost the end of his time in office, but I'm already starting to miss him.
Я знаю, что сейчас он доживает последние дни как президент США, и я уже начинаю скучать по нему.
And it may very well be that he is trying to take steps to create facts in order to block his his successor from doing something reckless in Syria.
И я думаю, что сейчас он пытается как-то загладить те бездумные шаги, которые он предпринял, находясь на посту президента.
Не поздно ли?
No. If, for instance, they can get this military cooperation deal today, and it starts to work, it will be done.
Конечно же нет. Если сегодня удастся договориться о сотрудничестве, то это большой-большой шаг вперед.
Все равно вот в этом списке тех тем возможных, которые обсуждаются, СНВ-3 выглядит вообще отдельно, потому что там горизонт временной и шагает уже в третье десятилетие, там до 2021 договор действует, а уже говорят о, во-первых, пролонгировании и, во-вторых, о том, что необходимо как-то усовершенствовать этот договор. Это какая-то такая фантастическая тема, переговоры вот по СНВ-3, или вполне реальная для администрации Барака Обамы?
Listen, I think that this is driven mainly by the changing balance of forces on the ground in Syria.
Я думаю, что эти переговоры связаны со сменой баланса сил в Сирии.
Maybe some part of it is the rational mind of Barack Obama.
Что-то, может быть, это голос разума Барака Обамы.
It's also because the regime in Syria is on the verge of taking back Aleppo city.
Потому что город Алеппо может быть опять сдан.
And so it is in America's best interest in the long term to get on the side of, well, of something that will work.
И, конечно же, США заинтересованы в том, чтобы этот договор сработал все-таки. И, как я уже говорил ранее, по какой бы причине Керри не привозил этот договор в Москву, есть явное ощущение того, что США в одиночку не может победить режим Асада. И любое мирное соглашение будет требовать сотрудничества с Россией.
Прежде чем перейдем к вопросам наших слушателей, я немного забегу вперед и уточню у вас, как полагаете, все-таки не напрасно Бараку Обаме дали Нобелевскую премию мира?
Well, do you think that a Nobel Prize for Peace was given to Obama?
You know, I thought it was a mistake when they gave it.
Честно говоря, я думаю, была ошибкой давать ему эту Нобелевскую премию.
It was mainly a triumph of hope.
Потому что это был скорее триумф надежды.
And, you know, as I said, I don't think he's been a bad president.
И как я уже говорил, я не считаю его плохим президентом.
He's actually done a lot of good things.
Он действительно сделал много хорошего.
The nuclear deal with Iran is another good thing.
Например, ядерное соглашение с Ираном – это один важный момент.
Lifting the blockade on Cuba.
Снятие блокады с Кубы – другой.
But if you look back and say, is that all worthy of the Nobel Prize?
Но если обернуться назад и задать себе вопрос, стоило ли все это Нобелевской премии, не знаю. Конечно, это были действительно хорошие достижения, но это не было чудом.
Я напомню нашим слушателям, с нами сегодня Фред Вир, московский корреспондент издания Christian Science Monitor. Мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. СМС плюс 7925-888-8948. Наш твиттер собака говорит Москва и сайт говоритмосква.ру. Примем сейчас телефонный звонок, потом пытаюсь прочитать еще несколько сообщений. Слушаем вас. Да, здравствуйте, Константин.
Алло, да, приветствую. Константин 192, да. Значит, у меня такой вопрос, ну, два быстрых вопроса к уважаемому гостю.
Да.
А вот действительно, у вас каждые 4 года меняется президент и меняется структура. Стоит ли нам верить? У нас-то в это все более стабильно. Это первый вопрос. И второй. А, собственно, какие цели преследуют США в Сирии? Ну, помимо разговора о миротворчестве и все прочее, там же есть шкурный интерес. Можно об этом поподробнее? Спасибо.
Спасибо, принимается.
Okay, on the first question, yes, the American political system is like that.
Да, политическая система, она действительно такая в США. Это ответ на первый вопрос. Президент действительно может меняться довольно часто и кардинально менять политику. И, конечно же, здесь много всего такого, что неизвестно, как разрешится. Неопределенности много.
What they call the deep state is not as decisive as it used to be.
И сейчас, может быть, администрация не такая решительная, как она была раньше.
We're living in very uncertain, unpredictable times.
Потому что мы живем очень непредсказуемое время.
And that those pressures create this crisis, and presidents speak to them. Anyway, it's a bad time, and perhaps not the best.
И время, конечно, сейчас очень сложное, и, может быть, сейчас не лучшая система, но администрации приходится бороться с этими кризисами, которые сейчас существуют.
Your Russian system has different weaknesses.
Российская система имеет другие слабые места.
Какой-то интерес в Сирии есть? Вот именно прагматичный.
You can't try to tell me what the business of the United States is in any corner of the world.
Вы пытаетесь спросить у меня, какое дело имеет США во всех уголках мира?
United States is very active country.
США очень активная страна.
In asserting itself almost everywhere.
Потому что они говорят о себе везде.
С нами сегодня был Фред Вирг, московский корреспондент издания Christian Science Monitor. Спасибо, Фред, приходите еще.
Спасибо.